Добрый вечер. Всем большой привет. Сегодня мы хотели бы поговорить про тот период времени после 9 ава, в котором мы находимся, и который на самом деле напрямую связан с недельной главой, которую мы читаем. Я вам объясню как. Недельная глава Экев говорит о взаимосвязи того, что мы делаем, как мы соблюдаем заповеди, и в том, что происходит вокруг нас. Что очень, казалось бы, неочевидно для многих людей. У людей всегда есть вопросы, как же так? В Торе сказано, что за заповеди дается награда. И хотя мы объясняем это тем, что награда дается в будущем мире, а это мир, в котором мы работаем и проходим испытания. Тем не менее, Тора упоминает и материальные вещи для всего народа. Благополучие, здоровье, мир, да, в том числе в нескольких местах, да, в том числе в нашей недельной главе. И мы попытаемся понять, что здесь происходит, как эти вещи между собой связаны. И начать я бы хотел с очень, казалось бы, странного высказывания мудрецов. Просто для того, чтобы понять его лучше, нужно понять, что понять этот период времени. На самом деле он был, сейчас я немножко утерян, очень особым периодом времени. Какие две даты, с точки зрения Гмары, были самыми радостными в еврейском календаре? Кто-то знает?
Получение Торы.
Получение Торы. Так, еще какие мнения?
И постройка храма.
А когда эта постройка храма была? Ну вот, в календаре. Какой день отмечали?
Мы не отмечаем почему-то.
Почему-то не отмечаем. Значит, это хорошая идея, но Гмара говорит другое. Гмара говорит, что не было таких радостных дней, как у еврейского народа, как Йом-Кипур, да, необычно, не Пурим, Йом-Кипур. И что еще, какой еще день? Нет, еще какие идеи? Йом-Кипур и еще какой день? Ну так, вы меня знаете, если был бы Песах, я бы, наверное, про это вам в Песах рассказывал, да?
Тиша Беав.
Тиша Беав? Ну нет, Тиша Беав все-таки самый грустный день. Он в будущем будет праздником, но рядом с Тиша Беав. Мудрецы говорят потрясающую вещь. Не было таких радостных дней для еврейского народа, как Йом-Кипур и 15 Ава, Ту-Беав, да? Йом-Кипур мы это затронем, все-таки как бы понятно, грехи искупают еврейскому народу. А почему 15 ава? Что такое особенного? Почему 15 ава? Я не буду вас мучить, есть несколько причин. Одна из них, и мы на ней сконцентрируемся, Гмара приводит очень, казалось бы, странную историю. Был такой город Бейтар. Вы слышали про Бейтар?
Слышали.
Что это такое? Это не... Вот сейчас есть в Израиле город, который называется Бейтар. Но Бейтар, который упоминается в Гмаре, это последний оплот евреев в Эрец-Исраэль во время войны с римлянами. Это был большой город. И в конечном итоге Бейтар пал. Римляне захватили Бейтар и перебили все население Бейтара, убили всех. Да. Десятки, если не сотни тысяч людей. И когда римляне ушли из Бейтара, они не дали никого хоронить. И только примерно через год евреям дали вернуться в Бейтар. Да? И, как говорят мудрецы, произошло чудо, и трупы погибших не разлагались за этот год. Да? И поэтому, это, как говорит Гмара, одна из причин, почему 15 Ава считается самым радостным днем. Да? Более того, когда евреи пришли в Бейтар, они, мудрецы, установили два благословения. Одно мы упоминали. Какое благословение установили? Установили четвертое благословение Берката Мазон. Атов Веаметив. Четвертое благословение Берката Мазон. И, где, кстати, всего больше всего восхвалений Всевышнему. И, кроме этого, установили благословение Атов Веаметив. Да? Которое, в принципе, нужно говорить в случае радостных событий. Да? И Тов Веаметив дословно тот, кто дарует добро, тот, кто отражает добро и дарует добро другим. И мудрецы говорят Тов, потому что эти трупы не разложились, и Метив, потому что их удалось похоронить. Теперь, какой у вас есть вопрос? Я вот такой нормальный человек, а какой бы был вопрос в этом случае? Нет, я не знаю про Северную Осетию. Давайте вернемся к Бейтару. Какой вопрос был бы у вас, у среднего человека?
Они захоронены не в земле. Они же где?
Ну подождите, мир в земле. Какой вопрос был у вас? Вы представляете, евреи возвращаются через год. Еврейское сопротивление подавлено. Порядка миллиона евреев погибло. Тысячи угнаны в рабство. Вы знаете, вот этот Колизей в Риме построили евреи, которые угнали в рабство. Около 80 тысяч рабов там было. Огромная трагедия, типа катастрофа, национальная трагедия. И евреи возвращаются в Бейтар и видят там десятки, если не сотни тысяч трупов. И эти трупы не разложились. И они говорят, а, потрясающая вещь. Да, слава Богу. Это самый радостный день, один из самых радостных дней в еврейском календаре. И, кроме этого, мы установим два благословения, да, в эту память. Четвертое благословение Беркат Амазон и особое благословение на случай большой радости Хатов Веаметив. Как вы это понимаете? Ну, идеи какие-то есть?
Считается по еврейской традиции, что незахороненное тело – это огромное горе. Это...
Да, но мы знаем, что считается, что огромное горе. Но удалось захоронить, но надо сказать спасибо. Но почему считать, что это самая радость? Не Пурим самый радостный день, а вот этот день – это самый радостный день в еврейском календаре.
Как бы это... Сколько людей удалось присутствие Всевышнего захоронить?
Ну, это хорошо, конечно, это, я бы сказал, один из самых трагических дней. Это что значит?
Когда когда хоронили, это уже, что они удалось захоронить, это большая радость.
Ну, удалось захоронить, это большая радость, но как бы я не думаю, что как бы если бы вы об этом не знали, вы бы выбрали, если бы я дал бы вам лист дней, который нужно было бы выбрать как самый радостный день, я не думаю, что вы бы выбрали этот день как самый радостный день.
Ты мудрее.
Ну да, но мы знаем, что они выбрали, мы пытаемся как бы объяснить это, да, но еще какие-то есть идеи? Почему это самый радостный день?
Нет идей, говорите, что время тянуть.
Нет идей. Хорошо. Хорошо. На самом деле, во-первых, я вам всем рекомендую ходить, особенно тем, кто понимает по-английски, я рекомендую ходить 9 ава на презентации. Да? В этом 9 ава была презентация по-английски. Рави Сахар Фран задавал очень похожий вопрос. То есть он обсуждал эту тему, но мы ее разовьем немножко в другом русле. Но я обязан его упомянуть, потому что он ее как раз обсуждал. Хотя мы на самом деле затрагивали за год до этого, да, похожую тему. Но тем не менее мы его упомянем. Он очень интересный раввин, и у него очень интересные книги, очень интересные выступления. И он упоминал эту тему, и он упоминал объяснение, похожее на то, что мы упоминали год назад, то, что называется «Кивану ледата гдулим». Да, у нас было похожее объяснение на объяснение, так сказать, знающих людей. И мы сказали, помните, мы это обсуждали еще в истории с Иосифом, почему Раши говорит, это награда праведникам, когда его везли в рабство, он ехал в караване с благовониями. Да? А не с мазутом. Да? Казалось бы, помните, мы говорили, ну, конечно, хорошо, что не с мазутом, но он был в ужасной ситуации. Да, и конечно, все понятно, но ситуация-то была очень плохая. Почему это матан с харам шецадики? И мы сказали тогда, что это матан с харамшей цадиким, именно потому, что ситуация была такая плохая. Именно поэтому. Почему именно поэтому? Потому что, казалось бы, в абсолютно дикой ситуации, когда люди, которые везли Иосифа, могли бы ему сказать, ты знаешь, тебя все оставили, да, тебя твой Бог оставил. Он увидел, что это не так. Это не изменило его ситуацию в этот момент. Но это было огромным ободрением для него, потому что показало ему, что несмотря на то, что ситуация тяжелая, и по каким-то причинам, часть из которых мы знаем, и часть из которых мы не знаем, так должно было произойти. Но, тем не менее, Всевышний был с ним. Всевышний его не оставил. И это на самом деле то же самое, что имели в виду мудрецы. Когда они сказали, что в этот, казалось бы, самый низкий момент, самый тяжелый момент еврейской истории, который можно сравнить разве что с Холокостом. Когда евреи вошли в Битар, и когда они увидели эту ужасную картину, с десятками, если не сотнями тысяч убитых евреев. Но тем не менее, они увидели, что Всевышний все равно с ними. Насколько это не было бы тяжело, Всевышний их не оставил. Да, это помните то, что говорил Раби Акива, когда он увидел лисицу, выходящую из Кодеша Кодашима. Он сказал, что так же, как выполнилось пророчество о том, что Сион будет разрушен, так же выполнится и пророчество о том, что Скиним Воскинот, о том, что старики и старухи будут сидеть на улицах Иерусалима. И мы, кстати, видели, мы это увидели, как это было выполнено. Да. Даже в этот тяжелый момент мы видим руку Всевышнего. И это для нас делает это самым радостным днем, потому что говорит, что даже в самой низкой точке, да, конечно, все видели руку Всевышнего при рассечении моря, да, Зекили Веанвегу, да, это мой Бог, все говорили, потрясающе, это понятно, что все видели, но увидеть руку Всевышнего в Бейтаре разгромленном, вот это было чудо, да, то есть я это как бы переворачиваю. Так на это смотрели мудрецы. И поэтому 15 Ава, это одна из причин, почему 15 Ава было самым радостным днем. Сравним только с Йом-Кипуром, когда нам прощались наши грехи. И на самом деле в прошлом евреи переходили от самого траурного дня, 9 Ава, к самому радостному 15 Ава. Такой необычный, резкий поворот. И я бы хотел привести несколько источников, которые могут проиллюстрировать эту идею. И я вам объясню, как это связано с нашей недельной главой. Один из источников – это Мишна в Пиркей Авот. Во второй главе, седьмая Мишна. Я вам прочитаю на иврите, и я вам прочитаю перевод согласно Кигати и согласно многим комментаторам. Потом я приведу перевод согласно Бартанури, в частности. А потом я приведу перевод, который приводит Сидур Артскрола. И мы обсудим... Вы знаете, что по-русски есть Сидур Артскрола. Да. И он приводит перевод согласно другому комментатору Тиферет Исраэль. Мы сравним это и попытаемся понять, как это связано с первой частью нашего урока. Речь идет о Елеле. Да, помните, был Елеле Шамай. И Мишна говорит так: «Авгура агульголе тахат шацаф альпне маем». И также он, Елель, увидел череп, который плыл по воде. Амарла. И он сказал черепу, или сказал Аль-де-атфет Атфух. Это, кстати, он сказал по-арамейски. Да? Это очень интересно, что он сказал что по-арамейски, чтобы... Хотя Мишна вообще записывалась на иврите. Да? Потому что арамейский понимало больше людей, которые не получили образование Торы. Да? Как сейчас бы сказать на иврите или сказать по-английски. То есть, конечно, по-английски больше людей поймут. То есть он имел в виду, что это то, что мы можем понять. Те, кто... потому что за то, что ты топил, тебя утопили. Весов митайфаих итуфун. И конец тех, кто тебя утопил, будет в том, что они будут утоплены. Да? Казалось бы, очень странная мишна. Да? Череп, плывущий по воде. Что это был за череп? Почему что ты кого-то утопил, за это тебя утопили? Да? И откуда мы знаем, что те, кто тебя утопили, они будут утоплены? Мы видим это в нашей жизни. Далеко не всегда. Как вы понимаете эту мишну? Вы читаете же, Пиркей Авот читают довольно часто. Вы читаете эту мишну? Что это значит? Какие есть идеи?
Есть тут правило мера за меру.
Оно действует? Вы видите это вокруг себя?
Считается, что Всевышний так действует.
Значит, считается, что Всевышний так действует. Вы видите это? Всегда так происходит?
Естественно, не всегда.
А как, почему? А что Мишна тогда нам хочет сказать?
Ну, с одной стороны, может быть, мы и не знаем. Может, всегда действует. Откуда мы знаем причины и все тонкости всех поступков?
Откуда мы знаем? Но были даже статьи про то, что были нацистские преступники, которые умерли в своей кровати. Было такое? Было, конечно. Как же так?
Значит, им какое-то другое наказание было. Наказание им будет не здесь, а там.
Да, но здесь Елель говорит про то, что здесь. Правильно?
В этом мире.
Нет? Я так понимаю, поэтому как бы... Такое впечатление, что речь идет о наказании в этом мире.
В этом, в Да, это правильно.
То есть, если наказание в этом мире, почему мы его не всегда видим? В чем Мишна должна нас чему-то научить? Чему нас учит эта Мишна? Что Илель нам хотел сказать?
Не топи другого, ибо будешь утоплен.
Ну, мы опять же, ну да, ну а это так? Но всегда тот, кто кого-то утопил, будет утоплен. Давайте я вам переведу, кстати, как это подает арт-скролл, согласно Тиферет Исраэль. Он же увидел однажды череп фараона, плывущего по воде, фараона в скобках, как бы это не сказано, но имеется в виду, и сказал: «За то, что ты топил младенцев, то есть еврейских младенцев, утопили тебя». Но в конце концов все желающие утопить Израиль будут утоплены. Это немножко, так сказать, развернутый комментарий, я бы сказал, немножко сдраж такой комментарий, который приводит Art Scroll. И Art Scroll говорит, Елель хотел объяснить, почему труп человека, череп которого он увидел, не был предан земле, как того требует закон. Илель говорила в этой Мишне о принципе божественного возмездия меру за меру. Это то, что Лев хотел сказать. То есть о том, что мера наказания, определенного Творцом, соответствует мере зла, совершенного человеком. Хотя нельзя утверждать ни того, что любой незахороненный труп – это труп убийцы, ни того, что люди наказывают всякого убийцу, так как он того заслуживает. Илель обладал особым божественным даром, позволившим ему распознать, что это череп фараона, и этим объясняется его высказывание. Итуф, он будет потоплен. Илель с этими словами обратился к народу Израиля, указав, что за преступление перед ним Бог покарал фараона, несмотря на его могущество, мудрость, власть и силу, тем более покарает он других притеснителей своего народа. То есть Art Scroll говорит так, такое объяснение, что были тяжелые времена, ступали тяжелые времена, Илель говорил с народом, да, поэтому он говорит по-арамейски. Он хотел сказать народу: смотрите, вот я знаю, у меня не важно, откуда я это знаю, но я знаю, что это череп фараона, и смотрите, он топил младенцев, причем он топил младенцев очень хитро, он говорил, что потопа не будет, да, то есть он, помните, мы говорили, он был потрясающим человеком, то есть с одной стороны он знал о существовании Всевышнего, а с другой стороны, он восставал против него. То есть, он знал многие вещи, он был мудрым человеком. Он говорит, да, Всевышний сказал, что не будет потопа, поэтому ничего страшного, мы можем топить младенцев. Но он не понимал, что потопа общего не будет. Но он лично может быть утоплен в Медаке на Гедмеда. Это то, что с ним произошло. И поэтому Елель хотел сказать простым людям, на арамейском языке, на языке, который они понимали, для того, чтобы их приободрить. Потому что он видел то, что происходило. Еще только начиналось римское владычество, но уже было видно многим духовно продвинутым людям, было видно, к чему идет дело. Уже началась борьба между группами евреев и фактически гражданская война на каком-то уровне, стычки. Уже начинался беспричинная ненависть, уже было начало конца, начало разрушения храма. Okay? Но мы попытаемся посмотреть на эту Мишну немножко более пристально. То есть, как говорится, посмотреть на другую грань истины в этой Мишне. И это первый перевод, который я привел, который не упоминает фараона. Да? Который говорит, что это некая общая закономерность. И в чем, так сказать, здесь хидуш? Равес, по-моему, тоже упоминает. В чем здесь хидуш? А что здесь нового в этой Мишне? Что, во-первых, нам говорят, что то, что мы видим, не происходит хаотично. Да? То есть вы представьте себе еврейский народ в этот период, когда они находятся под властью язычников. Да? Римляне угнетают их, взимают с них налоги, убивают их, да, мучают их. И как бы, да, начинается уже в период Елеля. оскверняют храм в той или иной степени, или Ирод, он отстроил храм, но он его осквернил тем, что он поставил римского орла перед воротами. Где рука Всевышнего? Да? И Иллель нам говорит очень интересную вещь. Вам кажется, что это как бы хаотичный процесс? Вам кажется, что что это дикий Запад, да? Один топит другого. На самом деле это не так. И хотя бы это не мы это не всегда видим, потому что мы не всегда можем проследить эти миллионы причинно-следственных связей. И мы не можем знать, почему это не происходит в каждом случае. Да? И действительно так может быть, что человек не получит свое наказание в этом мире, он получит его в будущем мире. Но тем не менее, все, что происходит, это не является броуновским движением. Все, что происходит, управляется рукой Всевышнего. Да? И еще одна интересная вещь. Гематрия слова Иллель, это 65. Да? И гематрия имени Всевышнего, о которой мы говорим, Ашем Сфатай Тифтах, да, то, что называется Шем Адонут, это тоже 65, которая ассоциируется в еврейской традиции с понятием Малхут, осуществление цели. Да? И поэтому Аллаха Кибейт Иллель. Да? Потому что Иллель, он был на таком высоком уровне, что он видел, как мир можно привести из точки А в точку Б. Как мир можно привести к его цели. Да, и поэтому он мог это сказать. Он это понимал. И поэтому эта мишна говорит нам, что хотя нам кажется, что мир является жестоким хаосом, это не так. Мир двигается из точки А в точку Б. Да? Кроме того, что в мире есть понятие управления милостью и управления суда, как мы говорили. Есть еще один вид управления мира, который называется Анагата Ихуд. Управление единства. Что значит управление единства?